Так, ну вот мы с вами сегодня будем говорить об Адоевском. То есть вообще мы продолжаем цикл семинаров из серии «Энциклопедия космизма». Но это некий замысел, попытка как-то, так сказать, собрать вот современные исследования вокруг, собственно, вот этой темы. И начали мы с предтеч космизма, да, из тех фигур, которые, может быть, не очень еще были осмыслены, потому что, скажем, там Циолковский, Федоров, Вернадский — это те фигуры, которые бесспорно входят вот в круг и причисляются к философам-космистам. Что касается вот других, скажем, того же Подолинского, о котором был у нас первый семинар, то вот в нашей антологии «Русский космизм» его вообще не было. Это, конечно, большое упущение, потому что во многом его идеи о труде и творческой деятельности человека, да, которые способствуют возрастанию энергии, это, конечно, он здесь предвосхищает и идеи Умова, и идеи Вернадского, но вот у нас его не было, значит, о Подолинском у нас специальный был доклад. Точно так же мы говорили о Сухово-Кобылине, которого хоть и издали, его вот «Учение в Всемир», но пока это еще, собственно, первые подходы к осмыслению его наследия. В общем, целый его, так сказать, целая система идей, которую он развивал на протяжении 20 лет, да, как бы опираясь на философию Гегеля, то есть пытаясь дать как бы некую свою версию его философии, которую он назвал «Учением в Всемир». Вот. Ну и сегодня мы поговорим, мы немножко вернемся как бы назад. По идее, надо было бы начать, наверное, вообще с Ломоносова и с Радищева, но это когда-нибудь, я думаю, мы сделаем. Но сегодня мы поговорим, собственно, вот об Адоевском, потому что это действительно интереснейшая фигура и, к сожалению, мало вообще оцененная, мало им занимаются. Вот я помню в 2000 году, не помню я, где-то в начале 2000-х годов была большая конференция, посвященная... в 2003-м, потому что она была посвящена 200-летию со дня рождения, он современник Тютчева, родился в 1803 году. Да, в 2003 году в Петербурге была большая конференция, посвященная Адоевскому. Там собрались люди разных специальностей. Вот примерно так, как собираются на Федоровских чтениях. Вот как на Федоровских чтениях собираются и историки, и философы, и педагоги, и литературоведы, и художники, там, и писатели, и ученые. Так и на этой конференции, вот она таким же образом оказалась междисциплинарной. То есть там собрались люди разных специальностей, которые как бы пытались осмыслить разные грани наследия Адоевского. Потому что действительно вот эта фигура такая, так сказать, универсальная. Это, в общем, некий тип универсалиста. И, собственно, он не случайно, почему я сказала Ломоносов, потому что сам Адоевский, он говорил о том, как много значил для него Ломоносов, и он Ломоносова называл своим идеалом. То есть человек, который сумел состояться как бы во всех областях. И Адоевский также, так сказать, себя вписал, собственно, в разные стороны и грани вообще русской мысли и русской истории, потому что, ну, во-первых, мы его знаем как одного, как председателя общества любомудрия, как мыслителя, как яркого философа. Вот, об этом мы, естественно, сегодня будем говорить. Вот, во-вторых, он был писателем, писателем-романтиком, причем с ним связаны вот традиции, собственно, романтических повестей 30-40-х годов, причем у него есть такие вообще мистические повести, там «Сильфида», «Саламандра», вот «Космарама» особенно, где он пытался исследовать, ну, вот некое как бы соприкосновение и взаимопроницание, так сказать, этого мира и, в общем-то, как бы потусторонней реальности. Мира реального и мира воображаемого. Там очень много, большое значение занимает вообще анализ грез, сновидений, вот каких-то таких сомнамбулических и каких-то трансфизических состояний, вот что они дают и как они, так сказать, действуют на человека. Кроме того, светская повесть. Он вообще автор еще и светских повестей, там такие две, они достаточно резко критикуют вообще светское общество, «Княжна Мими», «Княжна Зизи». Кроме того, и сатирик он хороший. То есть, в общем, очень в литературе тоже состоявшийся человек. Ну и главное, он автор первого вот русского философского романа «Русские ночи», который вышел в 1844 году, где, собственно, впервые по-настоящему вот так вот в художественном пространстве была использована вот такая форма диалога. И более того, он в некотором смысле вот в этой книге «Русские ночи» он попытался как-то приблизиться вообще к идее синтеза искусства. Он говорил о том, что как бы драматическая форма, она больше приближает нас к самой этой идее как бы синтеза художественных энергий. И вот роман 4338 год, который остался незаконченным, но, в общем, это один из первых футурологических произведений как раз вот в русской художественной традиции. Вот. Это значит, он писатель, да, он писатель. Но кроме того, он был еще и государственным, и общественным деятелем, и в том числе библиотечным деятелем, что как-то нам особенно дорого, потому что мы с вами находимся в музее библиотеки Федорова, тоже выдающимся библиотекарем. Значит, дело в том, что Адоевский с 1846 года он становится заместителем директора публичной библиотеки императорской, то есть нынешней Российской национальной библиотеки в Петербурге, и первым директором Румянцевского музея в Петербурге. То есть того самого Румянцевского музея, который был создан графом Румянцевым, который первоначально как раз находился в Петербурге. И вот в этом самом период петербургского существования Румянцевского музея Адоевский там его и возглавлял. И он очень много сделал для его развития, для публичной библиотеки. То есть он был еще библиотекарем. И вообще он замечательно писал о библиотеке. Он говорил: «Библиотека – великолепное кладбище человеческих мыслей. На иной могиле люди приходят в беснование, из других исходит свет. Днем для глаза нестерпимый, но сколько забитых могил, сколько истин под спудом». То есть вот это вот ощущение библиотеки как пространство памяти, ну здесь вот звучит слово «кладбище», собственно, у Федорова оно тоже будет звучать, да, по отношению к музею и библиотеке. То есть такое как бы духовное кладбище. Есть у нас физические кладбища, где покоятся, да, тела наших близких, прах наших близких, а есть вот духовное кладбище. Вот, которое, вот как и Федоров говорил, должно стать, собственно, центром познания и исследования. Так вот, библиотека этим центром и является. Вот Адоевский тоже отдал много сил как раз библиотеке. Значит, кроме того, он себя еще и вписал в историю, собственно, русской музыки. Потому что он был музыковед и музыкальный критик. Причем очень яркий музыкальный критик. Он был, участвовал в создании русского музыкального общества, Московской консерватории. Вообще он очень много сделал для развития музыкального образования в России. Вот, и музыкальной критики. Кроме того, он еще был просветителем. Причем, вот это интересно, когда мы анонсировали этот семинар, то вот в ВКонтакте нам прислали такое возмущенное сообщение, что как вы Адоевского ни разу не назвали князем. Вот вы 4 раза упоминаете его фамилию и ни разу не написали, что он князь. Он действительно князь. Он, его отец, Федор Сергеевич Адоевский, принадлежал древнему княжескому роду, который, естественно, от Рюриков, у нас все княжеские дворянские роды себя ведут, да, древнейшие, по крайней мере. Но вот интересно, что мать у него была крепостной крестьянка. То есть там брак был, это был венчанный брак, но мать не была дворянка. То есть уже как бы по самому своему происхождению он как бы соединял сословие. И мать была крепостной крестьянкой. И более того, в нем как раз, в Адоевском, был такой совершенно удивительный демократизм. Удивительный демократизм, и он был, во-первых, он был, по воспоминаниям современников, очень скромным человеком. Вот находясь на государственной службе, а на государственной службе находился много, вот, он вообще никаких капиталов не нажил. Он был вообще человеком абсолютно таким всеотдаленным. Единственное, что он нажил, это библиотеку. У него была потрясающая, великолепная библиотека, которые, кстати, пользовались и многие его знакомые и друзья. Но жил он очень скромно. Вообще периоды его жизни распадаются в первый вот московский период, потом долго петербургский, и потом он возвращается в 60-е годы, он опять возвращается в Москву. Вот когда Румянцевский музей в 62-м году его переводит в Петербург, из Петербурга в Москву, он, собственно, уже не занимает этой должности директора Румянцевского музея. Начинается новая история Румянского музея уже здесь, в Москве, а его назначают сенатором и переводят в Москву, и он здесь опять оседает. Вот. Но, тем не менее, очень скромно он жил, то есть всегда жил очень скромно. Но, кроме того, он был еще и просветитель. То есть он, вот этот самый знаменитый журнал «Сельское чтение», который как раз, это был журнал для народа, вот, он его начал издавать. То есть в некотором смысле он предвосхитил Толстого. То есть вот все, что Толстой делал там в своих народных школах, потом в уже издательстве «Посредник», вот, и вот это все было предвосхищено деятельностью Адоевского, то есть журнал «Сельское чтение». То есть огромная такая многосторонняя деятельность. Кроме того, он чрезвычайно интересовался естественными науками, и мы вот сейчас поговорим. Это как раз уникальное такое явление, потому что он действительно сумел сочетать в себе колоссальный интерес к философии, к литературе, и вообще действительно был талантливым писателем, но кроме того еще и интерес к естественным наукам. И вот почему этот интерес у него проявился, мы потом обязательно поговорим, как он его, собственно, устраивал в свою систему идей, вообще в свое видение будущего мира и, так сказать, в свою философию человека и так далее. Вот, он много занимался науками, физикой, химией. Причем химию тогда еще, так сказать, активно, ну, это еще, собственно, традиция, идущая от эпохи Возрождения и потом через русских масонов, химия тесно была связана с алхимией. И вот эта вот, собственно, химия, она, ну, в общем, в некотором смысле мыслилась такой чудесной наукой, которая действительно, вот сама эта идея превращения элементов как некая, как бы, так сказать, свидетельство каких-то еще дремлющих возможностей вообще естества и человека, который, может быть, способен будет управлять этим процессом. То есть химия его очень интересовала, его очень интересовала психология. И вообще, кстати, вот его такие мистические повести, да и роман «Русские ночи», вот критики отмечали, что он вообще психолог, так вот, по своему подходу к человеку, он действительно очень точно подмечает вот какие-то психологические состояния. И очень глубоко вот так вот, так сказать, внедряется в них. Вообще какую-то вот эту диалектику души, которая потом будет у Толстого, у Достоевского, вот он ее опять же, так сказать, проявит. Да, что он еще сделал, скажем, на общественном поприще? Ну, чтобы вот мы просто поняли масштаб фигуры. Во-первых, он автор первого такого, в общем, достаточно либерального нашего цензурного устава 1826 года. Его за это очень ценили русские писатели. Он был вообще служил в комитете иностранной цензуры. Кстати, здесь предвосхитил во многом Тютчева, потому что потом Тютчев, вернувшийся из Германии в 40-е годы, станет вот заместителем председателя комитета цензуры иностранной. Вот, до этого был Адуевский. Вот. И, собственно, как он себя определял? В одной руке шпага, под другой саха, за плечами портфель с гербовой бумагой, под мышкой книгу. Таков русский литератор. Вот так он писал о себе. Я также, опять же, вот повторяю, что его идеалом был Ломоносов. Этот человек мой идеал. Он тип славянского всеобъемлющего духа, которому, может быть, суждено внести гармонию, потерявшуюся в западном ученом мире. Вот так он писал.
Хорошо
писал. Красиво. Да. Вот. Хорошо он это писал. И действительно, вот как я уже говорила, его такое, собственно, наследие литературное, оно разнородно вообще, тематически разнородно и жанрово разнородно. То есть он писал и философские новеллы, и музыковические эссе, рассказы-притчи, философский роман, светскую повесть и так далее. Но вот, казалось бы, как возможно вот это все соединить в одном человеке, такую разнородность, да, и разножанровость. Потом, вот как я говорила, он еще и ученый, он и музыковед, и деятель, и так далее. Вот все это было спаяно действительно особым типом мышления, который, собственно, вот еще в 20-е годы в нем сформировалось под влиянием философии Шеллинга. Как раз вот в кружке, который его члены, создатели назвали «Обществом любомудрия». Оно создалось в 1823 году и просуществовало 2 года до, собственно, восстания декабристов. И, собственно, именно вот в эти 2 года любомудрые, они попытались как бы спроецировать философию Шеллинга прежде всего на проблему истории и искусств. Вот философия истории и философия искусств. И, собственно, в их, так сказать, в писаниях звучала мысль о синтезе поэзии и философии, мысли и поэзии, и вот создание новой поэтической философии. Причем вот этот пафос создания новой философии, философии, которая бы соединяла мысли и чувства и выводила к действию, они во многом предвосхищают, собственно, искание вот уже и русской, зрелой русской философии конца 19-го, начала 20 века. Вот. При этом интересно, что, собственно, сама эта идея вот новой философии, она для них осмыслялась как такой акт национального самосознания. То есть они говорили, мы создаем русскую философию. Ну, это понятно. То есть романтики, вообще вот эпоха романтизма, она во всех странах мира, и особенно, естественно, в России, она была связана вот с таким неким таким всплеском национального самосознания, ну это понятно, потому что вообще романтизм, особенно немецкий романтизм, собственно, вот на базисе которого как раз общество любомудрия вырастает, там был колоссальный интерес вообще к идее народного духа, который проявляет себя в истории. Вот они все романтики, они были, собственно, собирателями и фольклора, и вообще народной поэзии. И вообще внимание к национальному, оно, так сказать, в романтизме очень сильно. Ну и английский романтизм, можно вспомнить Байрона, хотя, скажем, тут, так сказать, Байрон, может быть, не повлиял, он больше повлиял на Пушкина, но на Лермонтова, но тем не менее, вот опять же, вот эти вот интерес к Востоку и так далее. Но здесь в данном случае идея национального самосознания, работа национального духа. Вот это, собственно, главное, что они пытались сделать. Ну, кто принадлежал к этому членам общества любомудрия? Значит, ну, во-первых, сам Адоевский, который был его председателем, потом поэт и критик Дмитрий Веневитинов, который прожил всего 27 лет, вот так вот трагически погиб, причем погиб от случайности. Он перебегал из, так сказать, одного дома в другой и не набросил на себя шубу. Он был разгорячен, в общем, схватил, так сказать, воспаление легких и все. Вот, 27 лет ему было, и члены общества любомудрия, они потом сделали такой некий венок Дмитрию Веневитину, они издавали его сочинения, сделали памятный сборник и так далее. Значит, был Алексей Кошелев, собственно, один из будущих славянофилов, Иван Киреевский также, вот, Рожалин. Были к нему близки еще и, собственно, историк Погодин, издатель и журналист Николай Полевой и другие. Ну и Алексей Хомяков, конечно, который, собственно, был в чем-то подобен Адоевскому тоже своим универсализмом. Потому что Хомяков, поэт, мыслитель, да, один из родоначальников славянофильства, он очень много сделал, собственно, и в таких вот опытных науках, и в медицине. Он, конечно, интересовался медициной, кстати, гомеопатией. Он лечил гомеопатией, и более того, он искал средства от холеры. Он пытался лечить холеру. И, между прочим, в этом преуспел. То есть он лечил своих крепостных крестьян, вот Хомяков, и в конце концов он так парадоксальным образом сам от холеры и скончался. Вот себя самого он вылечить не смог. Вот. И как вспоминал Кошелев, новое общество собиралось тайно, об его существовании мы никому не говорили. Членами его были князь Адоевский, Киреевский, Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окин, Герц и так далее. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудрий. Начало, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед. Вот это интересно дальше. Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас любомудрий. То есть они пытались создать христианскую философию, но, собственно, христианская религия, она им казалась слишком плебейской, так сказать, не соответствующей вот этим запросам как бы высокого ума. Вот. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творение мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Ну вот, как я уже говорила, значит, еще Шеверев, Погодин, Хомяков, вот, и другие. Но вообще большинство из этих участников этих московских собраний, они служили в Московском архиве коллегии. Они были, кстати, многие из них были выпускниками Московского благородного пансиона. Там, кстати, Адоевский учился, и там, собственно, вот уже как бы атмосфера внимания к философии, вообще к литературе, к изящной словесности, она, собственно, там уже царила, и многие выходцы этого Московского благородного пансиона, вот они потом составили это общество любомудрия, и Московский архив Министерства иностранных дел, Хомяков, Киреевский, вот они как раз там служили, их еще называли архивными юношами. Вот, значит, где собиралось общество? Общество собиралось на квартире Адоевского, в газетном переулке он тогда жил. И, значит, собственно, пафос был именно в том, чтобы в создании вот этой самобытной русской философии, которая, вот, собственно, главный был пафос в том, чтобы вообще она примирила, как бы, человека, соединила человека и природу, соединила, примирила, как бы, мысли, чувства. И, значит, чтобы, наконец, человек, ну, тут прямое влияние Шеллинга, как бы прочел природу как живую книгу. Увидел в природе не мертвый механизм, а живой организм. То есть они были все критиками картезианства, а вот, значит, Шеллинг, вот, который увидел в природе душу живую, вот был их кумиром. Позднее в романе «Русские ночи» Адоевский назовет Шеллинга Колумбом 19 столетия. Он говорил, что для начала 19 столетия Шеллинг был то же самое, что Колумб в 19 веке. То есть он как бы открывает новый свет, новый горизонт. И вот так он пишет, вначале, значит, буквально процитирую, 19 века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в 15 веке. Он открыл человеку неизведанную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания его души. Его душу, которая, собственно, так сказать, вступает в диалог с природой, так сказать, душой мира. И еще одна цитата из романа «Русские ночи», которую произносит Фауст. Там такой, собственно, главный герой. Сам роман «Русские ночи» устроится как некая цепь диалогов, которые ведут молодые люди. Вот эти самые русские мальчики, о которых потом скажет Достоевский в романе «Братья Карамазовы», которым главная мысль разрешить. Вот эти вот молодые люди, они как бы приходят к своему, так сказать, другу Фаусту, которого они так прозвали вот за внимание к учености и за философствование, и они к нему приходят, там, так сказать, один говорит, что я там хочу ужинать, другой говорит, там, так сказать, задает ему какие-то предельные вопросы, и начинается этот диалог, и вот в этот диалог встраиваются такие вставные новеллы. Это очень характерно, ну, для вообще, собственно, типа романтического повествования, и вообще для романтиков характерно. Вот, но вот эти вот вставные новеллы, они очень важны, потому что они, так сказать, во многом, собственно, проясняют как бы главные мысли, главный пафос этого романа. Ну, вот об этом мы поговорим. И вот этот Фауст, во многом близкий, он во многом там рупор тоже идеи автора, он говорит: «Я вам рекомендую, господа, во-первых, запастись добрыми, хорошо вытертыми ахроматическими очками, при употреблении которых предметы не помрачаются земными радужными фантастическими красками, и, во-вторых, читать две книги. Одна из них называется «Природа», она напечатана довольно четким шрифтом, на языке довольно понятным. Другая – «Человек». Вот это вот ваш «Человек и природа». Да? «Рукописная тетрадь, написана на языке малоизвестном и тем более трудном, что еще не составлено для него ни словаря, ни грамматики. Эти книги в связи между собой, и одна объясняет другую. Однако же, когда вы в состоянии читать вторую книгу, тогда обойдетесь и без первой. Но первая поможет вам прочесть вторую». Итак, значит, первая, то есть книга «Природы», она помогает нам прочесть, собственно, вот эту главную книгу, которая есть человек. Вот. Значит, при этом вот форма романа «Русские ночи», вот, как я сказала, философский диалог, то есть некая драма идей. А диалог – это то, что прежде всего в центре чего стоит личность, причем личность рефлектирующая, личность мыслящая, личность высказывающаяся, да? Личность как бы декларирующая свое кредо и вступающая в диалог с другими, вот в этом диалоге как бы пытающаяся и утвердить себя, и как бы понять другого и так далее. И вот для него форма философского диалога, она здесь оказывается важной. Эту форму романтики, так сказать, активно использовали немецкие романтики. Но вот диалог, философский диалог как драма идей. И, собственно, он всегда говорил, что взял он ее, собственно, эту форму прежде всего у Платона, опять же, через немецких романтиков. Платон произвел на меня глубокое впечатление, до сих пор сохранившееся, как всякое сильное впечатление юности. В Платоне я находил не один философский интерес. В его разговорах судьба той или другой идеи возбуждала во мне почти то же участие, что судьба того или другого человека в драме или поэме. Даже в эту эпоху судьба гомеровых героев гораздо менее интересовала меня. Вообще ни Ахиллес, ни Одиссей тогда не привлекали моего сочувствия. И вот дальше. Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеству, то потому только, что люди не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей, что слушающий никогда не слышит всего того, что ему говорят, а или больше, или меньше, или влево, или вправо. И вот дальше. Отсюда вытекало убеждение в необходимости и даже возможности привести все философские мнения к одному знаменателю. То есть вот, собственно, вот его пафос. Наконец, как бы привести человечество к согласию, собственно, вот эти диалоги, которые разворачиваются в его романе «Русские ночи», это именно попытка в конечном итоге приближения к некоему синтезу, попытка как бы построить философскую систему, которая, ну, в некотором смысле, чтобы человечество обрело один язык, то есть перейти вот от этой ситуации как бы разноречия, да, собственно, вот этой ситуации Вавилонской башни, этого смешения языков, прийти как бы к взаимопониманию, к как бы к некой общности взглядов, как бы на главные вещи, на человека, на природу и на историю. Более того, значит, как бы в этой философской системе она должна была быть универсальной, то есть он говорил о том, чтобы свести, в этой системе как бы свести все остальные системы и выстроить как бы историю идей как некую огромную драму, где действующими лицами были бы все философы мира, от Элиатов до Шиллинга, или лучше сказать их учения, а предметом была бы не более и менее как задача человеческой жизни. То есть вот в сущности здесь он как бы выводит философию, философию человека и философию природы к философии истории. То есть задача человеческой жизни – это уже то, что имеет отношение к его историческому поприщу. То есть вот идея цели человеческой жизни – это то, что потом, о чем скажет Соловьев, который скажет, что, собственно, задача всякой философии – именно определить смысл человеческого существования. То есть здесь он во многом, конечно, предвосхищает уже, собственно, зрелую русскую философию вот, в лице Соловьева, Федорова и других.